Мы пьем с ней кофе в кафе, и она спрашивает, чем я занимаюсь. Я отвечаю, что, как коми-вояжер, продаю местным больницам и практикующим врачам медикаменты французской фармацевтической компании.
«Это должно быть интересно», — замечает она.
«Да не особенно», — говорю. «Я-то хотел бы изучать медицину, но мой отец против, потому что это наша семейная компания, и он хочет, чтобы я прошел весь путь и со временем ее возглавил. Я протягиваю ей свою визитку, на которой указано название фирмы по фамилии моего вымышленного папаши. Она изучает ее, то озабоченно хмурясь, то улыбаясь. Побеждает озабоченность».
«Вы считаете это правильным? В социальном смысле? Что сын становится главой фирмы только потому, что он сын?»
«Я отвечаю, что нет. Не считаю это правильным. Меня это всерьез беспокоит. Как и мою невесту. Вот почему я мечтаю стать врачом, как она. Я ее не только люблю, но и восхищаюсь ею как профессионалом. Ведь она спасает человечество. Почему я придумал себе невесту? Хотя лис кружит мне голову, я не желаю пока жив повторения истории с тюльпан. Благодаря моей мифической невесте мы с Лиз спокойно прогуливаемся вдоль канала и откровенно делимся своими мечтами. Теперь она знает, что я по уши влюблен и восхищаюсь женщиной-врачом, живущей во Франции. Поделившись мечтами и надеждами, мы заговариваем о родителях и о том, что значит быть полукровкой. Она спрашивает, не еврей ли я. Отвечаю отрицательно. За кувшином красного вина в греческом кафе она интересуется, не коммунист ли я, и вместо того, чтобы снова сказать «нет», я выбираю более свободное направление и признаюсь, что никак не могу сделать выбор между большевиками и меньшевиками. Как насчет подсказки? Мы становимся серьезными. Она так уж точно. И начинаем обсуждать Берлинскую стену, которая так засела в моем мозгу, что можно только удивляться. А оказывается, не только в моем.
«Мой отец считает ее барьером, чтобы не пускать фашистов», — говорит она.
«Ну что ж», — говорю, — «и такая точка зрения имеет право на жизнь».
Мои слова ее раздосадовали.
«А что это, по-вашему?» — спрашивает она.
«Мне не кажется, что стена построена, чтобы кого-то не пускать», — говорю я. «Мне кажется, ее построили, чтобы людей не выпускать».
После серьезной паузы она делает заявление, на которое мне нечего ответить.
«Мой отец думает иначе, Марсель. Фашисты убили его семью. Этим все сказано». Дневник бедной Лиз переполнен записями о вас, Питер.
Табита одаривает меня доброй, жалостливой улыбкой.
«Такой галантный. А как прекрасно говорит по-английски. Даже забываешь, что он француз. Как жаль, что в мире мало подобных мужчин. Конечно, с партией вам не по пути, но вы гуманист. Вы знаете толк в настоящей любви. И если с вами немного поработать, то не исключено, что когда-нибудь вы увидите свет в конце туннеля. Она не пишет, что хотела бы подсыпать мышьяку в кофе вашей невесты, но и без того все ясно. Если вы забыли, она вас сфотографировала. Вот. Она специально одолжила у отца полароид».
Я в кроссовках стою, опираясь на перила. Это она так меня поставила и предупредила, чтобы я держался естественно и не улыбался.
«Боюсь, что им она тоже доступна. Так сказать, улика номер один. Коварный Ромео, который похитил сердце бедной девушки и стал виновником ее смерти. Считайте, что про вас сложили песню».
«Мы подружились», — объявляю я Джорджу уже не в Хэмпстеде солнечным днем за яблочным соком, а снова в конюшне под фоновое звучание шифровальной машины над нашими головами и перестук пишущих машинок. Я рассказываю ему подробности оперативной разработки. Она живет с родителями. Ни братьев, ни сестер. Вечером никуда не ходит, родители постоянно ссорятся. Отец застрял между сионизмом и коммунизмом. Исправно ходит в синагогу и не пропускает собраний с товарищами-партийцами. Мать сугубо светская. Папаша видит Лиз продавщицей одежды. Мамаша видит ее учительницей. У меня складывается впечатление, что Джорджу все это уже известно. Не зря же он остановил на ней свой выбор.
«Но чего желает сама Элизабет? Вот вопрос», — размышляет он вслух.
«Она желает вырваться из дома, Джордж», — отвечаю я с излишней горячностью.
«Вырваться куда-то или просто вырваться? Предпочтительнее всего в библиотеку, говорю. Например, в марксистскую. Есть такая в Хайгейте, она им даже написала, но они не ответили. А пока работает волонтером в публичной библиотеке по соседству. Читает английские книжки детям иммигрантов, учащим язык. Зачем я говорю все это Джорджу? Он наверняка и так знает. Так давай поможем ей, а? Побудь еще немного с ней рядом, прежде чем отбыть к французским берегам. Тебе как, комфортно?»
«Не очень». «Сдается мне, что ему тоже». Спустя 5 дней и 2 прогулки вдоль канала. Вечером мы снова сидим в конюшне.
«Посмотрим, понравится ли ей это».
Джордж передает мне страничку, вырванную из еженедельника «Паранормальные явления».
«Ты случайно наткнулся на объявление, пока ждал в приемной врача, к которому пришел со своими фармацевтическими препаратами. Зарплата жалкая, но, подозреваю, для нее это не так уж важно. Бейсвотерской библиотеке психических исследований требуется помощник библиотекаря. Запрос вместе с фотографией и краткой автобиографией, написанной от руки, посылайте на имя мисс Элеоноры Крейл».
«Марсель, я получила это место, Марсель!»
Плача и смеясь, Лиза размахивает письмом в кафе спортивного клуба.
«Получила, получила! Папа меня стыдит, называет это заведение буржуазным предрассудком с антисемитским душком. А мама говорит, хватайся за такую возможность, это первая ступенька. И я схватилась. С понедельника следующего месяца приступаю».
Положив письмо, она вскакивает и заключает меня в объятия со словами, что я ее лучший друг. А я уже не первый раз сожалею о том, что выдумал свою французскую невесту. И мне кажется, она тоже об этом сожалеет. Как быстро выяснила Табита, вывести меня из себя совсем несложно.
«Вы пустили ей пыль в глаза, а потом исчезли с горизонта, сообщив своему дружку Алику, какую чудесную девушку-коммунистку вы ему нашли. Осталось только устроиться в ту же дурацкую библиотеку, и они скоро окажутся в одной постели. Такая была конструкция».
«Ничего я Алику не сообщал. С Лиз Голд я встретился в рамках операции «Паданец», к которой у Алика на тот момент не было допуска. И если между ними в библиотеке что-то и произошло, то я к этому не имел никакого отношения, и меня никто не поставил в известность».
«И какие же Смайли давал вам указания по поводу Лимуса, когда тот как бы ушел в запой, сопровождавшийся распадом личности и предательствами?»
«Оставаться его другом и действовать сообразно будущим событиям. Имею в виду, что по мере развития операции я стану таким же объектом пристального внимания противника, как и Алик».
«А тем временем инструкции, которые хозяин отдавал Лимусу, звучали примерно так. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Мы знаем, что ты, Алик, ненавидишь американцев. Продолжай их ненавидеть. Мы знаем, что ты пьешь, как лошадь. Можешь удвоить дозу. Мы знаем, что ты любишь подраться, когда выпьешь. Не надо себя сдерживать. И вообще, делай все, что тебе заблагорассудится. Похоже на правду?»
«Алик чуть что лез в драку. Так он мне говорил».
«В смысле, так вам говорил хозяин?»
«Куда она клонит? В чьих интересах? Казалось бы, вот сейчас попадет в самую точку и тут же уходит в сторону, словно боится ошпариться».
«Так мне говорил Смайли».
Мы с Аликом во время обеденного перерыва выпиваем в пабе неподалеку от цирка. Хозяин дал ему последний шанс привести себя в порядок и отправил в банковский отдел на первом этаже с установкой прикарманивать все, что попадется под руку. Хотя он мне в этом не признался и вряд ли знает, что я все знаю. Уже 2:30, мы 30 минут пересидели. А если ты работаешь на первом этаже, то на обед тебе отводится час, и никаких отмазок».